Радио Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свободы. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Независимые аналитики уверены, что массированная антироссийская атака во всех государственных СМИ инициирована непосредственной администрацией белорусского президента. Хотя сам Александр Лукашенко ради справедливости в последние дни отмалчивается. Стоит напомнить, что последний раз по поводу новых экономических реалий Лукашенко высказался 7 января во время рождественского богослужения в Минске. Тогда белорусский лидер напрямую заявил, процитирую, «суверенитет и независимость не продаются ни за какие нефть или газ». Ну и Лукашенко также пообещал, что не позволит измываться и издеваться над гордым, свободолюбивым и независимым народом. Ну, стоит вспомнить, что недавние события, правда, показали, что считаться с отдельными представителями гордой белорусской нации в Москве не очень-то и спешат. И после того, как министр экономического развития и торговли Герман Греф назвал шаги, которые белорусской стороне необходимо сделать для начала переговоров, прежде всего отменить пошлину на транзит российской нефти, а во-вторых, возобновить транзит в страны Европы, из Беларуси зазвучали встречные упреки. Так, один из белорусских чиновников, которого утром 9 января почти 2 часа, грубо выражаясь, промариновали в фойе Минэкономразвития, первый замминистра экономики Владимир Найдунов заявил, что белорусская сторона оплатила в январе 2007 года поставки нефти и считает возможным отобрать из нефтепровода оплаченные объемы. Найдунов также уточнил, что нефть по нефтепроводу не поставляется из-за того, что компания «Транснефть» не оформила документы на транспортировку по новым таможенным тарифам – $45 за каждую тонну. Однако, отвечая на вопрос журналистов, отбирала ли все же белорусская сторона нефть, которую оплатила, замминистра дал утвердительный ответ, что, в общем-то, проясняет многие ключевые моменты в этом споре.
Игорь, я короткий вопрос буквально на несколько секунд. Что говорят эксперты? Как долго может себе Белоруссия позволить вот такое противостояние с Россией?
Противостояние может продлиться достаточно долго. И каким образом будут разворачиваться события в ближайшее время, предугадать также достаточно сложно. В Москве по-прежнему находятся 2 делегации Республики Беларусь. Одну группу переговорщиков возглавляет вице-премьер белорусского правительства Андрей Кобяков, а вторую первый замминистр экономики Владимир Найдунов, уже упомянутый мной. Ранее сообщалось, что усилить, так скажем, миротворцев своим авторитетом может премьер-министр страны Сергей Сидорский, который даже по официальной информации 10 января готов был вылететь в Москву. Однако на фоне вчерашних неудач нахождение Сидорского в российской столице кажется преждевременным. Ну, по крайней мере, нет никакой гарантии, что очередного незваного гостя не заставит ждать приемной того же Минэкономразвития. Тем более, еще раз повторю, требования российской стороны для начала переговорного процесса вполне конкретны. Вернуться в международное правовое пространство. В понимании Германа Грефа и всего российского руководства это означает отмену таких беспрецедентных мер, как введение транзитной пошлины и остановку транзита нефти.
Спасибо, Игорь. Это был Игорь Корней, корреспондент «Радио Свобода» в Минске. Европа внимательно следит за конфликтом России и Белоруссии. Я напомню, что это уже не первый удар по репутации России как делового партнера. И хотя Россия поставляет нефть в Европу в течение десятилетий, именно сейчас наиболее контрастно проявились глобальные различия в энергетической политике России и Европы. Подробнее о них Иван Трифилов.
Европейские страны сформулировали свою позицию в так называемой энергетической хартии и транзитном протоколе к ней, призывая Москву присоединиться к этим документам. Основной их принцип – максимальная либерализация рынка энергоресурсов и обеспечение доступа на него разным энергокомпаниям. С этой целью Европейский Союз призывает Россию допустить иностранных инвесторов российским месторождениям и трубопроводам, в том числе для того, чтобы дать им возможность контролировать поставки нефти и газа в Европу из третьих стран, из Средней Азии, например. А Россия проводит совершенно иную политику. В стране принято решение усиливать присутствие государства в стратегических отраслях, в том числе в добыче и транспортировке энергоресурсов. Поэтому крупнейшие нефтегазовые компании не только противятся приходу иностранцев в свой бизнес, но они еще и пытаются получить контроль над энергораспределительными активами в европейских странах, обеспечив таким образом прямой доступ к потребителям сырья. Пока в этом споре, как считают аналитики, перевес на стороне Москвы. Российский «Газпром», например, обеспечивает до 40% поставляемого в европейские страны газа, даже считает возможным диктовать условия своим партнерам. Вот как эту ситуацию видит заместитель председателя правления концерна Александр Медведев.
Будут вводиться искусственные ограничения на роль российского газа. В рамках нашей стратегии развития ресурсной и транспортной системы нам ничего другого не останется, как ускоренным образом развивать альтернативные не в смысле замещения, а в смысле размещения дополнительных объемов газа в рынке Соединенных Штатов Америки и Юго-Восточной Азии.
Позиция российской стороны в дискуссии об энергетической хартии подтверждает новые контракты «Газпрома» с отдельными европейскими странами. В частности, во второй половине декабря соглашение о продлении поставок газа из России во Францию на период с 2012 по 2030 годы было подписано с французской государственной компанией «Газ де Франс». Франция будет ежегодно закупать 12 миллиардов кубометров российского газа. Из них 1,5 миллиарда «Газпром», начиная с октября 2007 года, сможет продавать французским потребителям напрямую, получив таким образом контроль над 3% французского розничного рынка газа. Месяц назад подобное соглашение «Газпром» подписал с итальянской компанией «Эни», которая также контролируется правительством страны.
О различиях в энергетической политике Западной Европы и России рассказывал Иван Трифилов. На этом мы не завершаем нашу главную тему. Продолжим буквально через минуту. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве безрезультатно завершились российско-белорусские переговоры по разрешению конфликта в энергетической сфере. Европейский Союз намерен сегодня обнародовать новую единую энергетическую стратегию. Азербайджан с сегодняшнего дня начинает поставки газа в Грузию. Подробнее об этих и других событиях в программе «Время свободы» и в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени, как всегда, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня американский час, и ведет ее, как обычно, мой коллега Александр Генис. Итак, «Поверх барьеров» в 2 часа дня. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас у нас обзор прессы. Естественно, мы тоже его сделаем, посвященным конфликту между Россией и Белоруссией. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, добрый день. Итак, как же характеризует конфликт российские газеты?
Ну, если, допустим, процитировать газету «Известия», то они ее характеризуют как «труба дурь». Я процитировала в данном случае заголовок. Ну, коль скоро пошла речь о заголовках, процитирую еще несколько. «Из-за батьки в пекло» — это «Время новостей», «Поперек батьки» — это «Новое известие», «Батьки скоро труба» — прогнозирует «Московский комсомолец».
Лер, ну а что же пишут сегодня по сути? То есть как... комментируют этот конфликт?
Ну, как комментируют? В основном речь идет, начну не о том, как комментируют, с вашего позволения, а о том скажу, что прежде всего обращают внимание на ощущение дежавю, возникающее вот в эти дни. Вспоминается, естественно, прошлогодний конфликт с Украиной. Да. Значит, тут либо рецидив, либо дежавю. Но днем сурка пока еще никто не назвал, но, вероятно, все впереди. Значит, что еще возникает, какая мысль? У комсомолки, к примеру, возникает мысль сугубо военного свойства. Тут уже на первой полосе аршинный заголовок, что а не введет ли Россия свои войска для охраны нефтепровода. Но это не характерно. Что же касается характерных моментов, в основном комментируется позиция России и комментируется так, что Россия права, но при этом не права. В общем, короче говоря, России предлагается поискать все-таки компромисс. Например, это газета «Ведомости», которая пишет о том, что январский рецидив, не очень рецидив, поскольку сейчас погода теплее. Значит, во-первых, вот момент погоды, да, ну, генерал Мороз в свое время был, вот теперь тоже генерал тепло. И, конечно, когда погода морозная, то тут уже контрагенты Москвы могут быть поуступчивее. В данной ситуации на это рассчитывать не приходится. Значит, вот что еще пишут, что методы, которыми Россия действует, ведомостям напоминают в карикатурной форме методы, практикующиеся в Венесуэле, которые вот сейчас иронично называют моделью будущего развития России.
Я напомню, что Венесуэла собирается национализировать.
Да, совершенно верно. И это именно сделал Луго Чавес, то есть заявил о том, что он будет национализировать нефтегазовые активы, а параллельно, значит, он ведет переговоры с членами ОПЕК о созыве внеочередной конференции, цель которой остановить как раз падение мировых цен. Что еще? А вот насчет национализации или не национализации, вот тут вот газета пишет об этом, это Николай Вардуль. Он пишет о том, что «Газпром» уже давно понятно, что наше все. Но все-таки наше все не такое, как Пушкин. И поэтому не окоротить ли «Газпром», полагает Вардуль.
Спасибо, Лера. Я, к сожалению, должен вас прервать, поскольку у нас совсем не осталось времени на обзор российской прессы. Обзор российской прессы сегодня представила моя коллега Валерия Шабаева. Мы прервемся с темой российско-белорусского конфликта и в ближайшие несколько минут поговорим о спорте и автомобилях. Итак, вы слушаете «Время свободы». Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Итак, главные спортивные новости этого часа.
В очередном туре баскетбольного розыгрыша Кубка УЛЕП вчера оба российские клуба потерпели поражение. Подмосковные «Химки» уступили немецкой «Альбе» 83-90, а казанский «Уникс» проиграл в Мадриде местному «Реалу» 61-77. Положение в группах «С» и «Д», где выступают российские команды, осложнилось до предела. Так, «Химки» делят места со второго по пятое в группе «С», ну а «Уникс» делит места с первого по четвертое. В розыгрыше Кубка английской лиги по футболу в четвертьфинальном матче сошлись Ливерпуль и Арсенал лондонским. Причем второй раз за последнюю неделю встречаются эти команды в Ливерпуле. И вновь лондонцы одержали победу, на сей раз еще более уверенно, со счетом 6-3. Напомню, что в розыгрыше Кубка Федерации футбола Англии Арсенал выиграл 3-1. Ну а что касается Кубка английской лиги, то Арсенал стал участником полуфинального раунда. И о теннисе. Продолжается несколько крупных соревнований в канун открытого чемпионата Австралии, а квалификационный раунд первого в сезоне турнира из серии «Большого шлема» начинается уже завтра. С учетом разницы во времени России и Австралии вообще в ночь, со среды на четверг в России. Но вот результаты, некоторые последние результаты. Так, в Хобарте в Австралии успешно выступили две представительницы России сегодня. Анна Чеквитадзе выиграла у китаянки Жень, а Василиса Бардина нанесла поражение Каталине Кастаньо из Колумбии в трех партиях.
Дмитрий, насколько я понимаю, этот турнир характеризуется тем, что очень многие спортсмены снялись вообще с соревнований.
Да, Виктор, вы абсолютно правы. Буквально несколько минут назад я посмотрел на монитор и выяснил, что Николай Давыденко тоже отказался от продолжения участия в поединке с французом Полем Анри Матье Матье при счете 4-6 в первой партии. Судя по всему, какие-то проблемы со здоровьем у Николая, и он выбыл из этого турнира. Кроме того, напомню, что выбыли из соревнований из-за травм из действующих турниров Светлана Кузнецова и Надежда Петрова, россиянки, а также вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль. Но причины разные. Что касается Кузнецовой, то она слегка простыла в Гонконге. А что касается Надали, то тут, судя по всему, незалеченная травма, и, естественно, игрок не хочет рисковать в канун такого ответственного крупного турнира, как турнир серии «Большого шлема». Естественно, надо до конца себя привести в порядок для того, чтобы выступить как можно более успешно.
Дмитрий, ну а что касается фаворитов, кто фаворит?
Как обычно, фаворит один у мужчин, безусловно, это Роджер Федерер, но у женщин, наверное, 3-4 претендентки на победу есть.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, сегодня спортивный обзор подготовил мой коллега Дмитрий Морозов. Вы слушаете «Время свободы». В Детройте начал работать североамериканская международная автомобильная выставка, крупнейший в мире автосалон, ежегодно привлекающий 750 тысяч зрителей. В этом году детройтский автосалон отмечает столетний юбилей. На выставке, которая продлится 2 недели, автокомпании разных стран представляют 45 новых моделей всех классов. Большое внимание привлекают машины компании Ford, в которых, не снимая с рук с руля, можно включить мобильный телефон или iPod. Настоящую же сенсацию, как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов, вызвала машина-гибрид компании General Motors, которая, по сути, может работать от электросети. Итак, в слово Владимиру Морозову.
Одно время я подумывал о покупке гибрида фирмы Toyota и поездил на нем. Он называется Prius, и у него 2 мотора, электрический и бензиновый. Prius может работать на любом из них отдельно и на обоих сразу. Такие гибриды выпускают несколько компаний. Toyota Prius – самая популярная модель. В прошлом году в США их продано 191 тысяча. В нынешнем японцы надеются сбыть 300 тысяч. Но на выставке в Детройте вызвал сенсацию другой, более современный гибрид компании General Motors. Это 4-местный Volt. В отличие от японского Prius, бензиновый двигатель американского Volt приводит в движение не колеса машины, а лишь электрогенератор, который подзаряжает батареи. Делает это автоматически, когда мощность электробатареи снижается до 30% и выключается, когда она повышается до 80%. Если машина на ходу, то подзарядка занимает полчаса. Можно подзарядиться и от сети. Для этого не надо хитрых устройств, которые пришлось бы оборудовать на бензоколонке. Сойдет домашняя розетка, куда мы подключаем настольную лампу и электробритву. Но в этом случае подзарядка займет уже более 6 часов. По статистике, 3 из 4 американцев проезжают от дома до работы и обратно меньше 40 миль, 64 километра, и смогут совершить эту поездку на Волте, не истратив ни одного грамма бензина. На новом гибриде можно без заправки проехать 650 миль от Детройта до Нью-Йорка. По сравнению с очень экономичным гибридом типа Prius, новый Volt проходит вдвое большее расстояние на том же количестве бензина. Одна беда, для Volt еще не сделали достаточно легких и, главное, дешевых батарей. General Motors считает, что на это может уйти 2-3 года. Скептики говорят до 5 лет. Гибрид вызвал большое внимание американских специалистов, и несколько заводов уже сделали свои экспериментальные образцы. 2006 год был для нас трудным. 2007 станет для нас поворотным моментом. Так заявил на выставке в Детройте председатель правления компании Ford Билл Форд. Но пока доля того же Форда и General Motors на американском рынке продолжает сокращаться. За прошлый год продажи первой компании сократились почти на 8%, второй более чем на 8,5%. При этом продажи Toyota выросли на 12,9%.
Это был Владимир Морозов из Соединенных Штатов. Россия участвует в детройтской автовыставке преимущественно как покупатель. Представители крупнейших российских фирм, занимающихся продажей автомобилей, в обязательном порядке посещают самые важные автомобильные шоу за границей. О предпочтениях российских автолюбителей в этом году и о динамике автомобильного рынка в России ведущий программы «Радио Свобода. Время за рулем» Евгения Назарец беседовала с коммерческим директором екатеринбургского автосалона «Ладьи Моторс» Игорем Капшарем.
Насколько быстро новинки, которые представлены на международных автосалонах, появляются в регионах в российских?
Но если это уже не концепт-кар, а предпусковая какая-то модель, она появляется достаточно быстро, потому что многие производители, особенно европейские, вот сейчас, понимая, что российский рынок очень перспективен, стараются, чтобы модель появилась одновременно в Европе и в России.
На детройтском автосалоне основной темой дня концепт-каров стали автомобили с гибридными двигателями. Как вы полагаете, они в России будут ли популярны, интересуют ли они нынешних потребителей?
Ну, я так думаю, что в ближайшей перспективе нет. Все-таки зеленая тема, она очень популярна в Европе и в той же Америке. Америки и Японии, где цена, может быть, и топлива чуть выше, чем у нас, который с экологией, да, там. Мы же пока будем выбрасывать этот бензин, и у нас его достаточно, я так думаю.
Еще одна тема, которая сейчас активно обсуждается на автомобильном рынке, это то, что китайские производители претендуют на третье место по количеству проданных автомобилей в мире. Эта тенденция, она ощущается на территории России?
Я думаю, да, все серьезнее и серьезнее Китай заявляет о себе, и если еще даже год назад это были жалкие попытки, это автомобиль, который был собран, ну, практически на коленке, да, то теперь появляются автомобили, которые, по крайней мере, внешне, пускай у них нет какой-то безопасности, или там, но внешне это уже приобретает вид автомобиля более современного и более востребованного. Их уже видно на дорогах. По крайней мере, это прямой конкурент нашего АвтоВАЗа, это точно. То, что цена, конечно, этот, если они достигнут того качества, которое есть у европейских производителей, то это будет очень серьезный конкурент.
Имеет ли значение для российских производителей, где собран автомобиль? На каких-то лицензионных производствах в России или за границей?
Практически уже на сегодняшний день нет. Ford Focus, который собирается у нас, Renault Logan, который собирается у нас и хорошо продается.
Насколько востребованы именно новинки в салонах? Или все-таки больше любят уже обкатанные модели?
Всегда, как только появляется какая-то информация о том, что такой автомобиль появится, начинают люди спрашивать, автомобили ждут. И когда появляется такой автомобиль, на него зачастую возникает дефицит и очередь.
То есть практика записи заранее, она еще не уйдет в этом году?
Я думаю, что еще какие-то модели сохраняться будут.
Это было мнение коммерческого директора екатеринбургского автосалона «Lady Motors» Игоря Капшаря. С ним беседовала моя коллега из Екатеринбурга Евгения Назарец. Вы слушаете «Время свободы», микрофон Виктор Никитин. Напоминаю вам, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня проведет мой коллега Виктор Резунков, и речь пойдет о современной России, о политике, о культуре, и кино, и телевидении, о многом, о том, как меняется облик Петербурга, и обо всем об этом мой коллега Виктор Резунков будет беседовать с известным российским кинорежиссером Александром Сокуровым. Итак, программа «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера по московскому времени. А у нас еще во второй программе продолжение разговора о российско-белорусском конфликте вокруг транзитных пошлин на нефть, а также рубрики «Афиша», «Новости Москвы и Петербурга» и «Неполитический репортаж».
Радио «Свобода», новости.
Безрезультатно завершились российско-белорусские переговоры в Москве по разрешению конфликта в энергетической сфере. По словам главы Минэкономразвития Германа Грефа, Россия начнет полноценный диалог только после того, как Белоруссия отменит пошлину на российскую нефть и возобновит ее транзит в Европу. Европейский Союз намерен сегодня обнародовать новую единую энергетическую стратегию. Документ привлекает особое внимание, поскольку публикуется в разгар российско-белорусского нефтяного кризиса. Эвакуация экипажа тайваньской шхуны, выброшенной на мель у берегов Камчатки, проводиться не будет. По решению местных властей и сотрудников МЧС, моряки будут ждать вывода судна на открытую воду, оставаясь на борту, так как угрозы их жизни и здоровью нет. Спасательная операция намечена на четверг. В Северной Осетии восстановлено движение по Транскавказской магистрали. Водители грузовиков с мандаринами, которые в течение нескольких дней блокировали трассу, убрали фуры с дороги. В результате авиаудара ВВС США по Сомали убиты по меньшей мере один из подозреваемых в принадлежности к руководству Аль-Каиды, заявил американский чиновник. Целью военной операции, осуществленной в понедельник, были предполагаемые базы Аль-Каиды. Президент США Джордж Буш сегодня обнародует детали новой американской стратегии в Ираке. Ожидается, что он предложит направить в Ирак дополнительно до 20 тысяч военнослужащих. В центре Багдада в результате ожесточенных столкновений убиты 50 повстанцев, около 20 арестованы. По данным полиции, вооруженные люди напали на американский блокпост, в районе которой считается опорным пунктом суннитских повстанцев. Против премьер-министра Израиля Худа Ольмерта будет возбуждено уголовное дело, сообщил один из израильских телеканалов. По его данным, речь идет о злоупотреблениях, которые, возможно, допустил Ольмерт в бытность министром финансов. Госсекретарь США Кондолиза Райс отправляется 12 января в большую поездку по странам Ближнего Востока и Европы, сообщил во вторник американский Госдепартамент.
В эфире «Время свободы». И вновь мы возвращаемся к главной теме нашей сегодняшней программы – озабоченности Европы прекращениями поставок нефти из России. Москва и Минск продолжают спорить, кто, сколько и кому должен платить за нефтепродукты, перекачиваемые через территорию Беларуси. И пока идут разговоры, нефтепровод «Дружба» не работает. Задержка поставок нефти на несколько дней не является критической, однако, как мы уже говорили в первой части программы, Европа выразила возмущение тем, что ни Москва, ни Минск не удосужились поставить в известность своих западных партнеров о возможных проблемах. Реакция в Германии, корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Реакция в Германии на второй день прекращения поставок нефти из России была по сравнению с первым днем бурной, говорит министр экономики Михаил Глосс. У нас есть запасы нефти на 3 месяца, и мы можем, конечно, обратиться к другим поставщикам. Но это никуда не годится, когда возникают перебои, и это показывает, что источники для нашего энергоснабжения мы должны искать не только в восточном направлении. Еще яснее выразилась в Берлине канцлер Ангела Меркель на встрече ее правительства с Еврокомиссией по поводу начала президентства Германии в ЕС. Ангела Меркель, в частности, сказала, «Это неприемлемо, когда приостановка поставок производится без консультаций со странами-потребителями, с которыми заключены контракты. Это уничтожает то и дело доверие, и на такой основе невозможно строить доверительные отношения и развивать совместную деятельность». Прекращение поступления российской нефти в Германию снова возбудило старый немецкий спор партнеров по большой коалиции, спор об отказе от атомной энергии. В коалиционном контракте стоит подтверждение выработанной предыдущей коалицией социал-демократов и зеленых программы постепенного отказа Германии от использования атомных станций. До последних событий Ангела Меркель пресекала попытки некоторых политиков своей партии пересмотреть эту статью коалиционного договора и обсудить тему вновь, в частности, продлить уже установленные законом сроки работы атомных станций. Теперь эту тему мягко задала сама Ангела Меркель, говоря о том, какие выводы должна сделать Германия из факта прекращения подачи нефти. Ангела Меркель. Мы должны экономить энергию, мы должны развивать возобновляемые источники и должны, конечно, подумать, каковы будут последствия, если мы закроем наши атомные станции. Партнеры ХДС по коалиции «Социал-демократы» не хотят и слышать о возможных корректурах в отношении атомных станций и напоминают, что нефть, в отличие от атомного сырья, не используется для производства электроэнергии. Проведенные опросы населения показали, однако, что большинство поддержало бы продление сроков работы атомных станций, так что тема, возможно, будет играть важную роль на следующих парламентских выборах. В Германии сегодня многие, обсуждающие последние события за железным краном трубопровода «Дружба», иронизируют над этим названием и ищут новые концепции энергоснабжения Европы, уменьшающие ее зависимость от России. Но эта зависимость есть и еще надолго останется фактом. Поэтому можно не сомневаться, что когда 21 января Ангела Меркель приедет на запланированные ранее консультации в Москву, тема надежного энергоснабжения Германии и Европы будет в ее беседах с Владимиром Путиным одной из самых важных. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Главной темой нашего сегодняшнего утреннего эфира, посвященной традиционный опрос на улицах Москвы, корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский задавал прохожим вопрос, правильно ли ведет себя Россия в энергетических спорах.
Я думаю, что нет. Если мы хотим, чтобы они были, как говорится, в нашем объединенном королевстве, то надо, конечно, поступать немножко по-другому. Здесь, как говорится, пошла коса на камень. Я только одно не пойму, почему с нашей стороны выступают нефтяники, «Газпром», а с их стороны выступает правительство. Должны же быть как-то соответствующие конторы заниматься этими делами, а не политические верха с той же стороны Белоруссии, с нашей стороны тоже там. Если мы говорим, что это коммерческие структуры, так пусть занимаются они ими, а политиканы этим пусть не занимаются.
Тяжело, много тут и натянутого чувствую. Мы не знаем всю подноготную, понимаете? Мы не знаем подноготную игру. Что хочет Лукашенко, что хотят наши нефтяные и газовые магнаты.
Не могу ничего сказать, я вообще в эту политику не вмешиваюсь, но мне кажется, что-то неправильное все. Со стороны Беларуси, я так думаю, нельзя так перекрывать все-таки. Потому что мы от этого страдаем, и они тоже. Хотя они ждут, наверное, цены на нефть сейчас поднимутся, и опять все будет по-новому. Это политические игры просто-напросто.
Ну, я считаю, что как бы те люди, которые сидят вверху, они гораздо лучше нас, скажем, простых смертных, определяют эту политику. Им виднее. Раз мы вошли, скажем так, в состояние, так сказать, развития общества, на капиталистический путь развития, я считаю, что нефть, которая, так сказать, должна поставляться в другие страны, она должна быть на уровне тех капиталистических стандартов, которые, в общем-то, определила жизнь, наверное, все-таки.
Я считаю, нет. Потому что все-таки мы собираемся, как говорится, быть вместе и в то же время вот так себя ведем. Денежно это денежно, но вы знаете, что надо и партнерские иметь отношения. А партнерские подразумевают, так сказать, взаимовыгодные условия, а не только давить. Это хорошо, когда нам Грузия с нами, так сказать, обошлась. Угу. Там, я считаю, мы правильно поступили, а здесь, я считаю, нет.
Может быть, не стоит так спешить, как мы это делаем, и доводить дело до конфликтов. А в целом, я думаю, что цены на газ и на нефть должны соответствовать мировому уровню. Может быть, они должны расти не так быстро для Беларуси, как этого мы хотим.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, правильно ли ведет себя Россия в энергетических спорах. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». В Сан-Франциско вчера с помпой началась конференция «Macworld», от которой, как всегда, ожидали всех самых главных новинок компании Apple. И глава компании Apple Стив Джобс не разочаровал. Он представил главную новинку этого года – телефон от Apple, так называемый iPhone. И главное, возможно, в нем не технологии, которые там применены, но главное – это уникальный дизайн фирмы Apple. Ну а о других новостях высоких технологий расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Hitachi объявила о выпуске жесткого диска объемом 1 терабайт. Новый винчестер называется Desk Star. Он будет продемонстрирован на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. Desk Star состоит из 5 пластин диаметром 3,5 дюйма, на каждой из которых размещается 200 гигабайт информации. Винчестер поступит в продажу в первом квартале 2007 года. Стоимость жесткого диска составит $399. Об истории развития технологии жестких дисков рассказывает Владимир Кубайловский.
Первый жесткий диск был создан в 1956 году компанией IBM. Чтобы достичь емкости 1 гигабайт, потребовалось 35 лет. В 1991 году был выпущен первый гигабайтный винчестер. Еще через 14 лет была достигнута емкость 500 гигабайт. Такие диски поступили в продажу в 2005 году. А чтобы еще удвоить емкость винчестеров, потребовалось всего 2 года.
Новости коротко. Компания Toshiba, разработчик формата высокого разрешения HD-DVD, объявила, что на рынок поступило 2 миллиона плееров, способных работать с такими оптическими носителями. По планам компании, к концу 2007 года на рынке будут представлены 600 кинофильмов, записанных на дисках HD-DVD. Представители Toshiba также заявили о создании трехслойного диска HD-DVD. Емкость одностороннего трехслойного диска составляет 50 гигабайт. Двусторонний трехслойный диск имеет емкость 100 гигабайт. Компания Sharp представила самый большой в мире жидкокристаллический телевизор. Диагональ нового телевизора составляет 2 метра 74 сантиметра. Телевизор поступит в продажу летом 2007 года. Его цена не сообщается, но, по мнению экспертов, она составит несколько десятков тысяч долларов. Компания Google достигла соглашения о предоставлении своих сервисов на базе телефонов Samsung. На новых моделях телефонов Samsung будут установлены приложения для доступа к сервисам электронной почты Gmail, картам местности Google Maps и поисковой системе Google. Компания Yahoo также заявила о соглашении с компаниями Nokia и Motorola по предоставлению своих сервисов на мобильных телефонах.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 9 часов 41 минута. У микрофона Виктор Нехезин. Продолжая программу. Псковский музей-заповедник начал открывать для посетителей свои закрытые коллекции. Одна из них – коллекция старинного стекла, которая никогда целиком не выставлялась. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Пскове Анны Липиной.
Уникальная коллекция изделий и вещиц из стекла, хрусталя и фарфора никогда прежде не выставлялась для широкой публики. Как говорят сотрудники Псковского музея, для организации выставок экспонатов из музейных фондов просто не было подходящего помещения. Помещение удалось найти и отремонтировать, и теперь в нем будут экспонироваться многочисленные музейные ценности из запасников. Одна из первых выставок называется «Хрупкая коллекция». Сотрудники музея готовили ее почти полтора месяца. Это все собрание фарфора и стекла Псковского музея, 1500 единиц хранения. В основном это вещи 18-середины 20 века. Чашки, сервизы и супницы носят имена известных мастеров Попова, братьев Корниловых, Ботенина, Петра Фомина, Гарднера. Уникально и собрание фарфоровой скульптуры, говорит сотрудник музея Марина Сафронова.
К числу уникальных или редких можно отнести вот злую карикатуру на Павла I. Это вот фигурка в виде обезьянки, это фигурка Булгарина. Давно уже стали редкостью вот эти дружеские шаржи.
Параллельно с выставкой ведется и кропотливая фондовая работа.
Все это еще не раз придется брать в руки, сверять, сопоставлять. Поэтому работа еще как бы для зрителей она уже закончена, а для нас она продолжается.
Многие из предметов выставлялись поодиночке в составе тематических выставок. Но только сейчас хрупкая коллекция Псковского музея представлена целиком. Часть коллекции составляют археологические находки. Например, чудом сохранившийся фарфоровый сервиз начала XIX века, который был обнаружен археологами летом при раскопках в историческом центре Пскова. Псковичка Галина Данилова побывала на этой выставке. Вот ее впечатление.
С удовольствием посмотрела. Многие предметы очень изящные, изысканные. Например, вот стеклянные бокалы 18 века. Английский фарфор мне очень понравился. Китайские сервизы тоже. Голландский хрусталь впервые увидела. А кое-что я даже помню из далекого детства. Например, посуда Ленинградского фарфорового завода когда-то была дефицитом.
Фарфор на выставке не только английский, французский, русский, но и советский агитационный. Например, чашка с изображением дирижабля. Также в хрупкую коллекцию входят необычных форм старинные бутыли и аптечные пузырьки. Как утверждают сотрудники музея, это не предметы искусства, но это исторические вещи. Историей уже становятся и предметы нынешнего времени. Например, хрусталь, подаренный городами побратимами Пскова. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 44 минуты. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве безрезультатно завершились российско-белорусские переговоры по разрешению конфликта в энергетической сфере. Европейский Союз намерен сегодня обнародовать новую единую энергетическую стратегию. Азербайджан с сегодняшнего дня начинает поставки газа в Грузию. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы». Последняя четверть нашей программы полностью посвящена жизни крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня мы предлагаем разговор о болезни, которую принято считать одновременно детской и, тем не менее, опасной. Речь пойдет о скарлатине. В этом сезоне с ней познакомилось множество семей в Москве и в Подмосковье. Но сначала новости двух столиц. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Дзержинский федеральный районный суд Петербурга приступил 9 января к рассмотрению уголовного дела о хищении экспонатов Государственного Эрмитажа. На судебных слушаниях будут рассматриваться выделенные в отдельное производство материалы в отношении Николая Завадского, супруга покойной хранительницы отдела русского ювелирного искусства Эрмитажа. Обвиняемого считают причастным к хищению экспонатов. Следствием собраны данные о возможной причастности Завадского к хищению около 70 предметов на общую сумму свыше 14 миллионов рублей. Расследование основного уголовного дела о хищении 226 экспонатов продолжается. Москва. Правительство Московской области одобрило генеральный план развития Серпухова. Документ определяет стратегию развития города. Территория Серпухова увеличится почти на 500 гектаров. Это 15% нынешней площади. Из центра города планируется вывести промышленные предприятия и ввести мораторий на капитальное строительство в исторической части. На Оке должен появиться грузовой порт, будет увеличена территория Приохско-террасного заповедника. Генплан также предусматривает реконструкцию участка Симферопольского шоссе от МКАД до Серпухова. Для транзитного транспорта к западу от Серпухова планируется построить обводную дорогу. Санкт-Петербург. Из филиала библиотеки Академии наук похищена книга конца XIX века «Византийские эмали», написанная знатоком византийского и древнерусского искусства Никодимом Кондаковым. Всего византийские эмали были выпущены тиражом 600 экземпляров, 200 на французском, 200 на немецком и 200 на русском языке. Каждая книга именная, та, что была похищена, принадлежала известному археологу XIX века барону Тизенгаузену и, безусловно, представляет антикварную ценность, считает заведующий отделом материальной культуры библиотеки Академии наук Лев Сивиов.
С точки зрения полиграфического типографского искусства, это шедевр. Это издание коллекции византийских эмалей известного русского коллекционера Звенигородского. Звенигородский потратил на издание этой книги в 1892 году 120 тысяч рублей.
На одном из последних мировых аукционов подобная книга была продана более чем за 4 миллиона рублей. Москва. Как сообщила пресс-служба МЧС по Московской области, в Подмосковье с пищевым отравлением были госпитализированы иностранные рабочие. Пострадавшими оказались 24 гражданина Турции, работающие в городе Ступино. По предварительным данным, они отравились курами-гриль. Отравление произошло 2 января, и сейчас пострадавшие уже выписаны из больницы. Однако огласку информация получила лишь после окончания праздничных каникул. Петербург. Ветеринарные службы Ленинградской области проводят анализ проб воды из реки Охта, взятых в районе поселка Энколово во Всеволожском районе. Туристы обнаружили на берегу реки кладбище домашних животных. На сотни метров были разбросаны останки коров и овец, головы, внутренности, шкуры, копыта. По предварительным оценкам, всего почти тонна гниющего мяса. Часть кто-то сбросил прямо в реку в полиэтиленовых мешках. Представители МЧС очистили реку и прилегающую территорию от останков. Результаты анализов будут известны через несколько дней. Воду реки Охты в этом районе в качестве питьевой используют несколько поселков.
Рубрику подготовила Татьяна Волович. А теперь об одной из напастей нынешнего осенне-зимнего сезона в Москве. Врачи отметили увеличение количества случаев заболевания скарлатиной. Эта болезнь считается детской, ей действительно заболевают обычно дети. Ее научились успешно лечить, и все же она считается опасной. Почему она опасна и что думают специалисты о нынешней ситуации, я побеседовал с врачом-педиатром, кандидатом медицинских наук Анной Ленюшкиной.
Как практикующий врач я могу сказать, что заболеваемость скарлатиной присутствует постоянно. Она не высока сравнительно с другими детскими инфекциями. И она имеет волнообразный характер, то есть некоторые сезоны характеризуются большим ее подъемом, некоторые меньшим подъемом, но эпидемического характера эта заболеваемость не носит.
То есть можно сказать, что вот этот сезон как раз характеризуется таким подъемом все-таки,
да,
некоторым.
Да, это подъем, но это не эпидемия.
А вы не могли бы поподробнее рассказать, что такое скарлатина, потому что я вот, например, столкнулся с тем, что многие люди вообще плохо понимают, что это такое, и путают с некоторыми другими так называемыми детскими болезнями.
На обывательском уровне скарлатина – это одна из детских инфекций, которая протекает сыпью. Таких инфекций несколько, мы их все знаем, это корь, ветрянка, краснуха и так далее. И каждый раз, когда у ребенка высыпает сыпь на фоне тех или иных катаральных, то есть воспалительных явлений со стороны носоглотки, родители и врачи встают перед проблемой, какова же природа этой сыпи и какой диагноз в данном конкретном случае необходимо выставить. Так вот, диагноз скарлатины выставляется тогда, когда ребеночек заболевает остро, с подъемом температуры, с наличием специфического воспаления миндалин, тонзиллита, и в сочетании с сыпью это называется скарлатиной, вызывается стрептококком группы А.
Правильно я понимаю, что скарлатина имеет какое-то отношение к ангине?
Да, безусловно. При скарлатине всегда бывает ангина, но не каждую ангину можно назвать скарлатиной. Ангиной называется заболевание в общем, которое протекает в том числе и с тонзиллитом, то есть поражением миндалин. А скарлатина – это специфическая ангина, вызванная стрептококком, и не только ангина, а все заболевание в целом, и с сыпью, и с интоксикацией, и с ангиной в том числе.
Я знаю, что скарлатина считается, тем не менее, опасной болезнью, несмотря на то, что ее успешно лечат. Насколько она опасна?
Стрептококк – микроорганизм, который коварен своими осложнениями. То есть сама по себе скарлатина сейчас, на сегодняшний день, у детей протекает в основном в легкой форме, и не столько интересна сама по себе, сколько чревата развитием некоторых грозных осложнений, среди которых и поражение почек, гломерулонефрит, поражение сердечной мышцы миокарда. И это требует некоторой настороженности в плане диспансерного наблюдения детей после выздоровления от скарлатины.
Что касается взрослых, действительно ли взрослые имеют практически нулевые шансы заболеть, или все-таки встречаются случаи?
Нет, человек старше 30 имеют шансы заболеть, но они крайне невысоки. В основном пик заболеваемости приходится на детей от года до 7 и на молодых людей не старше 30. У детей это связано с отсутствием иммунитета типа специфического к стрептококку, связано с тем, что они имеют достаточно тесный контакт в детских коллективах, скученность и невысокий уровень иммунитета вследствие возрастных особенностей.
Многие годы принято говорить о таких эпидемиях гриппа, и все как бы вроде говорят все время только о гриппе. А вот в этом сезоне, в этом году, какова ситуация, как вы считаете?
Вы знаете, не как эпидемиологический контроль, а как практикующий врач, я могу сказать, что данный сезон характеризуется невысокой заболеваемостью вирусом гриппа на фоне общего подъема заболеваемости респираторными инфекциями. То есть дети болеют респираторными инфекциями, но не гриппом в этом сезоне.
Это может быть связано с этой аномальной погодой?
Конечно. Вирусологи здесь рассудят лучше, но это не секрет, что отдельные вирусы более активны в определенном температурном диапазоне. В частности, вирус гриппа, он, поскольку является морозоустойчивым, он очень хорошо себя чувствует и вытесняет другие вирусы в морозную зиму. Однако, когда зима не морозная, то общий подъем заболеваемости вирусными инфекциями, он несколько оттесняет вирус гриппа.
Говоря уже в общем и о скарлатине, и о других заболеваниях, для всех болезней приблизительно одни меры предосторожности.
Если иметь в виду респираторные вирусные инфекции, то здесь меры предосторожности в основном касаются воздушно-капельного пути передачи. Поскольку этот путь передачи очень тяжело пресечь, то и меры предосторожности здесь, в общем-то, фактически неэффективны. Что же касается скарлатины, то поскольку это заболевание не вирусное, а бактериальное, и путь передачи тоже воздушно-капельный, но в отношении бактериальных инфекций еще достаточно высока вероятность попадания возбудителя контактным путем, то есть через посуду, через игрушки, при контактах с вещами больного. Поэтому в плане скарлатины должна быть определенная направленность профилактических мер на изоляцию больного и на пресечение контактов или предметов, с которыми больной контактирует.
О ситуации со скарлатиной в Москве мне рассказывала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Анна Ленюшкина. Вы слушаете программу «Время свободы» и завершает ее наша постоянная рубрика «Афиша». Спектакли, выставки, концерты. В ближайшие дни у вас будет из чего выбрать. Главное, чтобы было свободное время и желание.
Сегодня вечером в театрах Москвы. В Табакерке трехчасовой бег Михаила Булгакова с одним из старейших актеров студии Андреем Смоляковым в роли Хлудова. Для тех, у кого времени в два раза меньше, в мастерской Петра Фоменко монолог Людмилы Максаковой «Как жаль» по мотивам монопьесы Габриэля Гарсия Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине». Для тех, кто не успел в конце прошлого года попасть на премьеру знаменитой флоберовской «Мадам Бавари» в театр имени Пушкина, сегодня еще один шанс увидеть постановку известной танцовщицы и хореографа Аллы Сигаловой. Правда, ни песен, ни танцев в спектакле нет. Шарля Бавари играет Александр Матросов, в роли Эммы Бавари – Александр Урсуляк. Интересно, что совсем скоро в этом году актрисе исполнится 24 года. Ровно столько же было Эмме Бавари у Флобера, вопреки распространенному представлению о ней, как о женщине зрелого возраста. В Московском театре юного зрителя «Дама с собачкой» Антон Павлович Чехова в постановке Камы Гинкаса. Это уже не первая постановка Гинкаса по чеховским произведениям. Подробнее о спектакле театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
«Дама с собачкой» написана Антоном Павловичем Чеховым и поставлена Камой Гинкасом в сценографии Сергея Бархина в Московском театре юного зрителя. Жанр представления можно определить как трагический балаган. В «Даме с собачкой» очень силен элемент циркового аттракциона, но речь в нем не о смешном. Она о настоящей и ненастоящей жизни и о подмене, которую совершает человек, путая одно с другим, принимая одно за другое. Курортный романчик оказывается любовью, и она, словно мстя за былое легкомыслие, подчиняет себе рассудок. Добавлю, что в главных ролях в спектакле заняты Юлия Свежакова и Игорь Гордин.
Из рок-концертов стоит отметить выступление группы «Кузьма и Виртуозы». Кузьма – это гитарист Константин Рябинов, басист и один из основателей первого состава легендарной группы «Гражданская оборона». Поклонники творчества Егора Летова знают его как Кузю Уо. Сам Егор Летов концертами радует нечасто, так что поклонникам его музыки, безусловно, стоит обратить внимание на концерт Кузьмы и Виртуозов, играющих размашистый духовой ска-панк в клубе «Икра» в 7 вечера.
выставки. В галерее Марата Гельмана сегодня открывается выставка новосибирской группы «Синие носы. Грёбаный фашизм». Кстати, в галерее «Дом арт» продолжается их же выставка под названием «Синдбад и гидра мирового терроризма. 10 подвигов». В галерее «Монеты и медали» на Страстном бульваре открылась традиционная зимняя нумизматическая выставка. Посмотреть и купить монеты, которые вы всегда мечтали иметь в своей коллекции, можно не только лично, но и в интернете, на главном сайте российских нумизматов numizmat.ru. В Музее кино в Центральном доме художника сегодня открывается фестиваль «Новое кино Финляндии». В первый день покажут фильм режиссера Алекси Мякеля «Матти», основанный на истории жизни четырехкратного олимпийского чемпиона по прыжкам с трамплина Матти Нюкинена. После заката славы Нюкинен стал испытывать проблемы со здоровьем, спился, не раз попадал в скандальные истории, пробовал свои силы на эстраде, сменил несколько жен и даже работал стриптизером в баре своего друга. В роли Матти Нюкинена один из самых популярных актеров Скандинавии Яспер Пякинен. Здесь же сегодня показом легендарной дороги 1954 года с Джульеттой Мазиной в главной роли откроется фестиваль 8,5 фильмов Феллини. Картины знаменитого итальянского мастера можно будет увидеть каждый будний день вплоть до 26 января.
Это была афиша культурной жизни Москвы на ближайшую неделю. Редактор рубрики Марк Крутов. Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер Дмитрий Налитов. Напоминаю, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», ее ведущая, как всегда, Ирина Лагунина. Сегодня в выпуске интервью с Майклом Шоером, бывшим сотрудником ЦРУ, который в течение 6 лет возглавлял усилия американской разведки по поимке Бен Ладена. Из других тем выпуска – Осетия против Осетии. Кто теряет и кто выигрывает от того, что портятся мандарины. Итак, это будет в аналитическом радиожурнале «Время и мир» сразу после выпуска новостей. Ну а я с вами прощаюсь до 12 часов дня, когда мы встретимся в программе «Свобода в полдень». Всего хорошего, хорошего вам дня.
«Правда сделает вас свободными», — сказал Иисус.
В 56-м мне было 19 лет, и я был горячим комсомольцем. Но венгерская революция произвела на меня огромное впечатление.
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что газ не опасен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам не следует иметь главный источник поставок нефти только на Востоке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15205.